Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели нашего радио «Радонеж». У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым, святыми днями. На другой день по Рождестве Христовом празднуется собор Пресвятой Богородицы и память святого Иосифа Обручника и царя Давида, предка по плоти Господа Иисуса Христа, и святого Иакова, брата Господня. Это сын от первого брака святого Иосифа Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим, Иосифом Обручником, Пресвятую Богородицу и Бога-младенца, когда пришлось бежать в Египет от царя Ирода. А затем он становится первым епископом Иерусалимской церкви. Праздник этот называется собором не потому, что посвящен нескольким святым, как, например, собор 12 апостолов, а потому что древние христиане имели обычай в этот день собираться в святые храмы для прославления Богоматери. Таким же образом, на следующий день после праздника Крещения Господня совершается празднование собора честного и славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Тогда мы собираемся в храме, чтобы соборно помолиться, совершить богослужение и хвалу в честь того, кто послужил делу крещения Христова. На второй день Рождества празднование в честь Богородицы возникло в церкви очень рано. Считается, уже в IV веке этот праздник был. Это самый первый богородичный праздник. И очень красивые, дорогие слушатели, иконы собора Пресвятой Богородицы. Основой иконографии собора Пресвятой Богородицы стала иконография Рождества Христова и текст рождественской стихиры. Это четвертая стихира – Великой Вечерней праздник Рождества. «Что тебе принесем, Христе? Яко явился еси на земли, яко человек нас ради. Кая жду, бо от тебе бывших тварей благодарение тебе приносит. Ангели – пение, небеса – звезду, волсви – дары, пастыри – чудо, земля – вертеп, пустыня – ясли, мы же – Матерь Деву. И же прежде век Божий, помилуй нас». И в центре иконы изображение Богородицы, сидящей на престоле с младенцем Христом. А вокруг окружение Богородицы и Бога-младенца составляют ангелы, волхвы, пастухи, те, кто стал свидетелем чудесного Рождества Христова. А упомянутые в стихе образы небес, земли и пустыни, приносящие свои дары, звезду, указавшую путь волхвам, пещеру, которая дала приют роженице Пресвятой Богородице, ясли, ставшие первым ложем младенца. На иконе изображается символически в виде двух жен. Это олицетворение земли с пещерой в руках и пустыни с яслями. А Богородица, воспеваемая в гимне как особый дар Богу, принесенный человеческим родом, заметим, прославляется в иконе собора наравне со своим Божественным Сыном. И вот эта мысль подчеркивается включением в композицию образа автора стихиры и творца богородичных канонов, святого Иоанна Дамаскина. И вот на иконе, на свитке у Иоанна Дамаскина, мы читаем текст песнопения «О тебе радуются обрадованные». А на иконе, наряду с Иоанном Дамаскиным, изображают часто и преподобного Иоанна игумена Синайской горы, составителя знаменитой лиственницы. Потому что образ лиственницы – один из устойчивых эпитетов Богоматери. В Акафисте мы поем Богородице «Лиственница небесная, ею же снеди Бог». И в Тропаре четвертая песня канона Богородицы преподобного Иосифа Песнописца тоже поется «Радуйся, лиственница, от земли всех возвысившая благодатью». А в нижней части иконы часто изображается торжественное рождественское богослужение. Хор певцов, боговдохновенные гимнографы, о которых я упоминал, воспевающие Пречистую Деву, Иоанн Дамаскин, Косьма Наюмский, его, кстати, двоюродный брат Иоанна Дамаскина. Косьма Наюмский написал песни «Словословие», которые мы поем это словословие предшествует девятой песне канона «Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, сущую Богородицу тебя величаем». Вот оно поется на утренней, и я думаю, у всех особый трепет охватывает душу, когда мы слышим на утренней возглас «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим». На иконе собора Пресвятой Богородицы изображаются священники, монахи, могут изображаться патриархи и цари. Они все олицетворяют человеческий род, который, по словам стихиры, приносит Христу Матерь-Деву. «Молитва о тебе радуется» написал святой Иоанн Дамаскин. И в молитве, это гимне «О тебе радуется», и на иконе все творение Божие с величайшим трепетом, благодарностью воспевает Пресвятую Богородицу. Надо сказать, что икона собора Пресвятой Богородицы очень близка по духовному смыслу к богословию иконы. Есть такая икона «О тебе радуется». И на иконе «О тебе радуется» перед нами вновь предстает Богородица, сонмы ангелов, Пресвятая Дева с младенцем Иисусом на руках восседает на троне, а трон окружен ангелами, по бокам от него стоят архангелы Михаил и Гавриил, а на заднем плане изображен величественный многоглавый собор, олицетворение небесного Иерусалима, окруженный деревьями и цветами, то есть земля как рай преображенный, преображенная земля. У престола Богородицы, обратившись к ней лицом, стоит преподобный Иоанн Дамаскин, и в руках у него свиток с молитвой в честь Матери Божией. Они же его сон, прославляющих Богоматерь святых. Матерь Божию на этой иконе «Тебе радуется» восхваляют как Царицу Небесную, объединяющую мир земной и Царствие Небесное, и дарующую надежду на спасение каждому из нас, дорогие братья и сестры. И удивительно, прославление на иконе от святых исходит и от нас, тех, кто молится перед этим образом. Услышим песнопение творения Иоанна Дамаскина святого «О тебе радуется».
Thank you.
Тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род. А Тебе радуется благодатная всякая тварь, слава Тебе». Знаете, дорогие слушатели, я всегда в эти рождественские дни думаю, как и все, кому по милости Божией удалось побывать в Святой Земле и помолиться в Вифлееме, вспоминаю литургию в храме Рождества Христова в Вифлеемском. Литургию в этой пещере, где находятся ясли, в которые Пречистая Дева, запеленав, положила Богу младенцу. И помните, как у Пастернака в стихотворении «Рождественская звезда» его согревало дыхание вала, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. И вот эти каменные ясли мы с вами видим в Вифлееме, в этом пещерном храме. Необыкновенное чувство, непередаваемое, когда служба идет на престоле, под которым находится Вифлеемская звезда. И вот мы все к ней только прикладывались, и все стоим вместе перед этим престолом в небольшом храме, в святой пещере. И мужчины, и женщины стоим прямо перед этим святым престолом, на котором священниками совершается таинство Евхаристии. А затем все причащаемся святых христовых тайн здесь, в Вифлееме. Знаете, дорогие слушатели, такое чувство, что во всей глубине ты осознать это не способен. Это чудо. Отец Александр Шумский так описал эту литургию. Мы тогда вместе молились в Вифлееме. Раннее утро. Греческий батюшка совершает божественную литургию. В сторонке молится греческий архиерей, разрешивший нам приобщиться без всяких справок, лишь благословив священников надеть епитрахиль. Замечательное и красивое пение. Попеременно по-гречески и по-арабски. А наша радость, пишет отец Александр, дополнилась еще и тем, что над самым Вифлеемским престолом мы заметили образ Божией Матери с поручницей грешных, особенно почитаемый в нашем храме святителя Николая в Хамовниках, где пребывает чудотворная икона Божией Матери. И опять вспомнилось: «Тихая моя Родина, все шло по нарастающей, Господь щадил нас, постепенно вводя в свою радость». И я думаю, что все это чувство также испытали. Вот это чувство невозможности полностью вместить, осознать то, что происходит с тобой. Отец Александр попробовал передать это такими словами: «Во все время нашего паломничества меня не покидало удивительное и даже пугающее чрезмерной радости чувство, что здесь, на Святой Земле, ты оказываешься физически ближе к Богу, или Бог приближается к тебе тоже как-то физически». «Я не оговорился, употребив слово «физически», – пишет отец Александр, – «то действительно несколько иные физические или телесные ощущения. К сожалению, у меня не хватает слов, чтобы описать это особое состояние. Может быть, нечто подобное имел в виду блаженный Августин, когда говорил, что бывает мгновение особого соприкосновения с божеством». Вот, пожалуй, слово «соприкосновение» наиболее подходящее для обозначения того чувства, которое я хочу передать. Наверное, можно сказать, что на Святой Земле человек почти физически, телесно соприкасается с Богом, Богородицей, святыми. Везде вы ощущаете мощнейшее и одновременно легчайшее присутствие иного, светлого мира. Вся эта антиномия мощи и легкости потрясает, и лица у паломников, как я заметил, словно застывают в изумленной улыбке от небывалого переживания. Вот точно отец Александр заметил это состояние небывалого переживания. И, знаете, я должен сказать, что мы все почувствовали, ну, во всяком случае, отец Александр, я и некоторые, с кем мы говорили, почувствовали, что на Святой Земле связь с Россией ощущается необыкновенно, с русской землей. Отец Александр также писал об этом чувстве, которое испытываешь во время паломничества по Святой Земле. Он пишет: «Когда я увидел в Кане Галилейской каменные водоносы, в которых вода притворилась вино, то невольно вспомнил слова старца Зосимы из братьев Карамазовых: „Кто людей любит, тот и радость их любит“. И пристала перед мысленным взором наша заснеженная милая Родина. И очень захотелось передать ей в этот момент теплый луч любви из Каны Галилейской. Вообще, у меня было отчетливое ощущение, что Святая Земля и есть та самая Святая Русь, которую всю жизнь искали русские странники во все века нашей истории. Замечательные слова батюшки Александра, царствие ему небесное. И сегодня, когда идет война на Святой Земле, мы с вами понимаем, что события, которые происходят в мире, имеют прежде всего глубочайший духовный смысл. И не случайно мы с вами с 2011 года молимся каждую Великую Субботу по окончанию Божественной Литургии о мире в Святой Земле, о прекращении кровопролития на Святой Земле. Эта всеправославная молитва читается в нашей, в сербской, греческой, иерусалимской и в храмах других поместных православных церквей. В этом единении, в одновременном молитвенном предстоянии перед Богом всех поместных церквей, которые образуют собой тело Христово, звучит молитва о мире в Святой Земле. И в это же время, когда все сильнее определенные силы, сатанисты, разжигают войну на Святой Земле, эти же силы стремятся уничтожить православные святыни южно-русской земли, неотъемлемой, неотделимой части Святой Руси. Богоборцы направляют главный удар на Киево-Печерскую лавру, на православные монастыри и храмы. Их задача – уничтожить на этой земле веру православную. Но им это не удастся. А я, дорогие слушатели, вспоминаю, как в такие же рождественские дни 2014 года со Святой горы Афон прибыли в Россию дары волхвов. И тысячи русских людей вновь, как прежде, когда в Россию прибывал поезд Пресвятой Богородицы, вновь стояли часами под дождем и снегом. Стояли, чтобы поклониться вместе с волхвами, Каспаром, Мельхиором и Валтасаром, родившемуся Богомладенцу. Евангельские события всегда живы, и они всегда вновь совершаются в сердцах христиан. И каждый год мы вновь празднуем великий праздник Рождества Христова, празднуем Богоявление Господне, освящаются воды, Иордан течет вспять. И вот в рождественские дни 2014 года сотни тысяч русских людей стояли в Москве, в Петербурге, в Минске, затем в Киеве, чтобы поклониться Богомладенцу Христу и Пречистой Его Матери, и хотя бы на миг с благоговением прикоснуться к дарам волхвов. Знаете, нам внушают, что православных верующих в России какой-то небольшой процент. Но народное благочестие – это непостижимая тайна для всех этих экспертов, всех этих политиков. В тот раз, по милости Божией, мне удалось в свое время несколько дней и ночей дежурить у ковчега и с поясом Пресвятой Богородицы, а затем у ковчега с дарами волхвов. Помню, в один из вечеров, когда мы заступали на дежурство у пояса Пресвятой Богородицы, из МЧС сообщили, что в очередь, по их данным, стоит 180 тысяч человек. Это было в 10 часов вечера. А к 6 утра плотный поток людей превратился в спокойную очередь. Никого даже торопить не приходилось. А это значит, что все 180 тысяч уже прошли. Но, знаете, так продолжалось всего минут 40. Открылось метро, и вновь нескончаемая река людей потекла в святыне. И очень скоро нам сообщили, что снова очередь к храму Христа Спасителя начинается у станции метро Фрунзенская. Представляете? Я об этом рассказываю, чтобы подчеркнуть, за время дежурств у пояса Пресвятой Богородицы и дорог волхвов мне пришлось видеть лица в буквальном смысле сотен тысяч людей. Простых русских людей, которые пришли в храм, чтобы поклониться святыне. Среди них были молодые и старые, были дети и ветхие старушки, были и женщины, которые носили по сердцу младенцев, и седобородые старцы, были офицеры, были врачи скорой помощи, сотрудники МЧС, ОМОНовцы, генералы, были паломники из малых городов и сел, которые специально приехали в Москву. То есть, как сказали бы раньше, до революции люди всех сословий и званий. И я могу свидетельствовать, на лицах подавляющего большинства людей было заметно благоговение и радость от приближения к святыне. Это было очевидно. Жив наш народ, несмотря ни на что. Жива Россия, жива вера в народной душе, несмотря на все усилия богоборцев. Те сотни тысяч русских людей, которых мы видели тогда в храме Христа Спасителя, это и есть русский народ, а не разные несчастные эти звезды шоу-бизнеса, креативщики, либеральная вся эта компания. И в одной очереди с прихожанами сельских приходов, приехавших в Москву, стояли часами знакомые мне профессора, писатели, ученые, генералы. Я их имена не буду называть. Но я знаю, что они сознательно пришли, чтобы выстоять всю очередь к святыне. Хотя их могли провести, сделая снисхождение к возрасту, иногда к заслугам, но они стояли в очереди. Все они – ученые и крестьяне, предприниматели, врачи, офицеры, монахини и студенты. Все это есть единый православный русский народ, с которым сейчас наши супостаты и ведут войну, чтобы уничтожить этот народ и уничтожить Святую Русь. И, конечно же, дорогие слушатели, одно из самых радостных впечатлений от дежурства пояса Пресвятой Богородицы и даров Волхвов – это наши дети. Ангельские, чистые глаза младенцев, отроков, отроковиц – это наше будущее. И что удивительно, хотя для родителей с маленькими детьми была отдельная очередь, некоторые дети вместе с родителями сознательно стояли в общей очереди по 12-14 часов. Это ведь говорит не только о твердой вере родителей, но и о твердой вере их деток. Ну а тем, кто не смог побывать в то время у святыни пояса Богородицы, у даров Волхвов, в Москве, в Петербурге, Минске или Киеве, я хочу сказать, не смущайтесь, дорогие братья и сестры. В эти светлые рождественские дни по всей нашей земле, от Балтики до Камчатки, от Заполярья до Кавказа, и в кафедральных соборах, и сельских храмах. Мы же с вами прикладываемся к украшенным еловыми ветвями иконам Рождества Христова, на которых мы видим Бога Младенца и Пречистую Матерь, святого Иосифа Обручника, ангелов, пастухов, волхвов, которые славословят родившегося Христа. И все наши реки и озера в день Богоявления превращаются в Иордан, приемля, как мы слышим в молитве, благословение Иорданово. И Господь одинаково посылает свою милость и паломникам, оказавшимся в эти святые дни в храме Рождества Христова в Вифлееме, хотя в этом году, я не знаю, есть ли кто-то из паломников, думаю, никому не удалось туда пробраться, кроме местных жителей. И такую же милость погрузившимся в Иордан и прихожанам православного сельского храма, тем, кто в крещенские морозы погружается в Иордан, вырубленную во льду Сибирской реки. Жива Россия, жива вера в сердцах русских людей. Так детские голоса славят Рождество Христово. А в день Собора Пресвятой Богородицы, дорогие слушатели, установлено и празднование иконы Пречистой Девы, которая именуется «Трех радости». Первоначально образ, с которого была сделана копия русским художником, по преданию принадлежал кисти великого Рафаэля. Икона Божией Матери, именуемая «Трех радости», это копия с полотна Рафаэля Святое Семейство, а прославилось на русской земле в 18 столетии. Надо сказать, что начиная с 16-го, особенно с 18 века, немало икон в русской православной церкви, я подчеркиваю, даже в 16 веке, были написаны под влиянием западных изображений. Ну а в петровское время к нам привозили множество копий, прорези, гравюр с иностранных оригиналов. Это, скажем, к огромному сожалению, очень плохо в основном отразилось на церковном искусстве XVIII века. Но нередко наши иконописцы, используя католические образцы, старались их вписать художественный язык православного церковного искусства, иконописи православной. Некоторые прославленные, чтимые нашей церковью иконы, от которых было явлено множество чудес, являются копиями западных, в основном итальянских изображений. Но среди них такие чудотворные иконы, как Ахтырская, Козельщанская и икона Трех Радостей. В чем смысл того, что в России было прославлено множество икон именно во времена упадка иконописи? Я полагаю, дорогие слушатели, ради того, чтобы мы не думали, что от качества материала, доска ли кипарисовая, либо простая, растертых минералов, или это масляными красками написано, или же от мастерства иконописца зависит чудотворность образа. Об этом однажды говорил митрополит Антоний Сурожский. Он говорил так: «Бог свою благодать соединяет не с совершенством иконописного искусства. Как через нас, людей несовершенных, передается другим благодать, так и через несовершенное человеческое произведение Бог доносит благодать до людей». И митрополит Антоний говорил: «Я не сомневаюсь, что бумажная икона, надорванная, заклеенная, приделанная к дощечке или клейкой бумаги, изображающая Спасителя, Божию Матерь или кого-то из святых, является святыней в самом сильном смысле этого слова. Так же, как каждый из нас является образом Божьим, как бы мы ни были изуродованы грехом и несовершенством». Владыка говорил, что он с благоговением хранит бумажные иконки, хотя он не настолько, подчеркивал, невежествен, чтобы не понимать, что икона, написанная по канонам, не только как бы фиксирует благодать, является центром излучения, она является также и поучением. Ну, конечно, икона должна быть написана по канону, каноническое изображение должно быть. Но я всегда подчеркиваю, что мы с благоговением должны относиться к иконе Матери Божией, вне зависимости от качества доски. Вновь повторю, или она написана растертыми минералами, или масляными красками. Мы ведь почитаем, дорогие слушатели, не доски и краски, а, молясь перед образом, нашу любовь и молитву возносим к первообразу, к самой Пречистой. Есть среди чудотворных икон последних времен даже ксерокопии. Те, кто бывал на Святой Земле, на Фаворе, в греческом монастыре, знают, что там находятся чудотворные иконы Божией Матери, ксерокопия, черно-белая. Фотографии вокруг нее и множество серебряных пластинок принесены людьми, которые получили исцеление. Кстати, я замечал, что там много фотографий русских людей. Но не ошибешься, и по лицу можно определить, и не ошибешься, когда видишь летчика в форме 70-х годов. А ты можешь принести пластинку, купить и повесить. Если получил исцеление, вот, допустим, глаз исцелился, на пластинке глазик, нога, ноги, там венчали пара в венцах, да? Вышла замуж дочь или сын и прочее. Спасение во время кораблекрушения, пластинка серебряная с корабликом висит. Вот на этой иконе, эта икона неувядаемый цвет. Богородица держит своего божественного сына на правой руке, а в левой у нее цветок белой лилии. Но мы молимся Пречистой Деве, обращается церковь нашего святая такими словами: «Ты есть и корень девства, и неувядаемый цвет чистоты». И вот эту простую черно-белую бумажную иконку купил в середине 50-х годов Георгий Назиракис, живший на острове Крит. Греческий православный христианин, он на Святой Земле не мог побывать, но он вложил икону вместе со свечкой и ладаном в бутылку. И в записке написал, что хотел, чтобы икона оказалась на Святой Земле, и просит молиться за него. Но если по недостоинству бутылку эту море прибьет к берегам Крита или Греции, пусть икону перешлют в монастырь на острове Тинос. И вот 3 месяца спустя двое православных арабов из Назарета, оказавшись в Яффе на морском берегу, заметили бутылку. Они вначале решили, что это может быть плавучая мина, стали бросать камни. Треснуло, они догадались, что это бутылка, вошли в море, подобрали, достали бумажную икону, записку, свечу. По-гречески читать не умели, отнесли епископу в Назарет. И вот в 58-м году икону поместили в православный храм в Назарете. И с тех пор от иконы изливаются бесчисленные чудеса милости Пресвятой Богородицы. А в 73-м году икону передали в греческий монастырь Преображения Господня на Фаворе. И тогда настоятель монастыря разыскал на Крите Георгия Назиракиса. Он был уже очень стар, жил аскетом, к кормился только трудов рук своих и держался, что обрадовало отца игумена, Георгий держался старого церковного календаря. И умер он в 2002 году. Представляете, ему было больше 100 лет. Вот так, вот такие чудеса, видите, удивительные. И сейчас к этой иконе паломники со всего мира, те, кто бывает на Святой Земле, прикладываются. И икона, повторяю, завешена приношениями. И тут же письма о чудесах, дарованных по милости Пресвятой Богородицы. Ну, вернемся, дорогие слушатели, к иконе трех радостей. Во времена Петра I один благочестивый живописец прошел обучение за границей. Он учился в Италии. И, возвратившись в Россию, привез с собой копию иконы Святое Семейство. Этот образ он оставил в Москве у своего родственника, священника церкви Троицы на Грязях московской, а впоследствии священник его пожертвовал в свой храм приходской. Икону поместили над входом в церковь на паперти, и вот через 40 лет благодать Божия прославила образ дивными чудесами. Вы знаете, в то время много интриг было придворных, время Анны Иоанновны, очень много было клеветы, борьбы за власть. И вот однажды на одну знатную женщину обрушилось сразу несколько несчастий. Муж ее был оклеветан и отправлен в ссылку. Имение было отобрано в казну, а единственный любимый сын во время войны с турками попал в плен. Что делать? Эта несчастная женщина горячо с молитвой обращается к Царице Небесной, просит ее заступничество. И вот однажды во сне она услышала голос, повелевающий ей отыскать икону Святого Семейства и помолиться перед ней. А она долго искала икону Святого Семейства по московским храмам, не могла найти, и вот наконец видит этот образ на паперти Троицкой церкви на Покровке. После усердной молитвы она вскоре получает три известия радостных. Представляете, одновременно почти что. Муж ее был оправдан, возвращен из ссылки, сын освобожден из плена и едет домой, и имение возвращено из казны. И вот с тех пор святая икона получила такое удивительное, утешительное название, имя «Трех радостей». На этом образе Божия Матерь изображена с предвечным младенцем на коленях, а по правую ее руку стоит старец Иосиф Обручник, а слева маленький Иоанн Предтеча, взирающий на Богомладенца с любовью. Помимо двух известных образов Божией Матери трех радостей в церкви во имя Живоначальной Троицы на Грязях, на Покровке храм находится, в Москве чтимые списки с иконой пребывают в двух храмах. Это храм Ризоположения, положение честной Ризы Пресвятой Богородицы в Леоново и в домовом храме Софринской бригады. Троицкий храм на Грязях, где до революции хранилась чудотворная икона, перестраивался. И вот в 1861 году был возведен каменный храм, который стоит сейчас на Покровке. И 10 декабря того же года был святителем московским Филаретом освящен главный престол, освящен в честь иконы Богородицы трех радостей или собора Богородицы. Кстати, единственный престол в Москве в честь собора Пресвятой Богородицы. Известно, что икона трех радостей почиталась и в царствующем доме. Один из списков образа был келейной иконой императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II. А подарен он императрице был по обету, которую дала перед ракой преподобного Сергия ее фрейлина Анна Федоровна Аксакова, урожденная Тютчева. А Анна Федоровна была воспитательницей великого князя Сергея Александровича. И по смерти Марии Федоровны образ был возвращен Аксаковой, но вскоре она принесла его в дар Сергею Александровичу для его невесты, великой княгини Елизаветы Федоровны. И в письме своему бывшему воспитаннику Аксакова писала: «Я хотела бы, чтобы ваша невеста приняла этот образ как благословение, идущее от вашей матери и от святого, который является покровителем России, то есть преподобного Сергия, и который вместе с тем и ваш покровитель». Вот так судьба иконы трех радостей связана с двумя святыми – великим князем Сергеем Александровичем и его святой супругой, преподобной мученицей, великой княгиней Елизаветой Федоровной. Но икона, которая находилась в храме до революции, в 1929 году храм был осквернен, закрыт, икона исчезла. Дальнейшая судьба неизвестна. А в храме Живоначальной Троицы на Покровке располагались всевозможные культурные учреждения. Сломали тогда и громадный купол, разрушили колокольню. Но в 80-е все-таки отремонтировали храм. В 92-м году храм был все-таки возвращен верующим, и первую литургию служили в День Святой Троицы. И центральный предел осветили в честь иконы Трех Радостей в день ее празднования на собор Пресвятой Богородицы 2002 года. И интересно, что в том же 92-м году произошло событие, которое послужило появлению в храме списка иконы Трех Радостей. На таможне изъяли у контрабандистов иконы, передали их в патриархию, и среди них оказался аналогичный образ небольшой Трех Радостей, список середины XIX века. Сейчас находится в алтаре, его выносят во время молебнов в храме. А с него сделали еще один список, который сейчас висит на стене в храме слева от иконостаса, и каждый из нас может к нему приложиться. В храме был еще один удивительный случай. Перед тем, как принесли икону Трех Радостей, передали, по средам всегда в храме читался акафист святителя Николая. И вот стал вопрос, продолжать молиться святителю Николаю или же акафист читать перед иконой Трех Радостей. И пока это обсуждали, во время разговора перед иконой Богородицы Трех Радостей сама собой возгорелась лампада. С тех пор в храме по средам читают акафист перед этим образом. Каждый из нас может прийти. Приходят очень многие люди благодарить Царицу Небесную за милосердную помощь и в скорбях, и в болезнях. А припев акафиста такой: «Радуйся, радости наша, в объятиях своих, радость всего мира носившая». Радость всему миру родившая, радости исполни, нескудевающая, чтущих тебя, молимся мы с вами. Надо сказать, что до революции эту икону особенно почитали на Дону и Кубани. Считалось, что молитва перед образом Трех Радостей помогает благополучному возвращению домой казаков из военных походов, а воевать казакам приходилось много. И в наши дни известны случаи благодатной помощи от иконы воинам, которые находились в горячих точках России, а их за последние десятилетия было очень много, и во время войны на Кавказе с международными террористами. Промысел Божий удивительно связал почитанием иконы Трех Радостей храм Живоначальной Троицы на Грязях и храм Спаса Нерукотворного в Мураново с домовым храмом легендарной Софринской бригады оперативного назначения. Но об этом не раз рассказывал в наших эфирах игумен Феофан Замесов, часто бывает в наших прямых эфирах, я поэтому не буду повторять его рассказ, только напомню, что образ Божией Матери Трех Радостей выносится на плац или в актовый зал по особым случаям, в день бригады и в день памяти погибших суфринских воинов, но также благословляют образом при отправке бойцов в командировки, ну, во время молебнов и крестных ходов. И сегодня, конечно же, в Суфринской бригаде, в этом домовом храме, как и во всех храмах России, особенно молятся о наших воинах. Сегодня вся православная Россия с особенным чувством молится Пресвятой Деве о наших защитниках, о их близких и родных, которые сердцем все 24 часа находятся со своими сыновьями, мужьями, отцами, братьями. Находится сердцем там, на передовой. Мы молимся, чтобы Царица Небесная покрыла их всех от опасности святым своим амофором, исцелила раненых благодатная Целительница, Всеблагая Богородица. Молимся о нашем Отечестве, русской земле. о том, чтобы Царица Небесная не оставляла нашу Родину и нас грешных. Наши воины и наши братья сегодня встречают Рождество Христово в полевых условиях, в боевой обстановке. И по всей линии фронта православные военные священники сделали в эти дни все возможное, чтобы солдаты могли приобщиться на Рождество Христово в святые дни церковным таинством. Они редко рискуют жизнью. Наравне с бойцами батюшки служат молебны и причащают, исповедуют, крестят бойцов прямо на передовой. В эти дни совершались рождественские богослужения в полевых храмах на передовой, в тыловых районах. А есть даже храмы и часовни, оборудованные бойцами и командирами прямо на позициях, в заглубленных блиндажах. Но знаете, на передовой везде опасно. Опасность прилетов существует постоянно. Очень опасно даже добираться часто на передовую, потому что вражеские дроны висят в небе, наводят огонь артиллерии, беспилотники камикадзе бьют по всему, что движется. Но наши отцы выполняют свой пастырский долг, а мы молимся о них. Конечно, служить всю литургию в боевых условиях часто невозможно, и военные священники в эти дни доставили на передовую прежде освященные дары, чтобы главное могли совершить военнослужащие, верующие, приступить к таинству причастия. Война – это тяжелейшее испытание, посланное нам Богом. Но Россия все выдержит, чтобы не замышляли наши супостаты. А наши воины – защитники Отечества. А что значит защитники Отечества? Это значит защитники всех нас с вами, дорогие братья и сестры. Они ведь сражаются сегодня за то, чтобы русские дети спокойно славили Рождество Христово в храмах, в своих семьях. Они подвергают себя опасности, получают раны, а некоторые отдают жизнь за Родину, то есть за всех нас. А мы с вами, это наш долг, мы должны молиться о них. А Родина наша, Россия, Святая Русь, почему я уверен, что победа будет за нами, и почему я уверен, что наша Россия устоит перед любым натиском супостатов? Потому что Святая Русь издревле усвоила себе великое и славное имя – Дом Пресвятой Богородицы. Или, знаете, как писали иногда, именовали русскую землю? Необоримым Богородицы достоянием называли. Вот так. Ведь недаром и праздник Покрова Пресвятой Богородицы является чисто русским национальным праздником. Никакая другая страна, вот поверьте, зная историю, можно с уверенностью говорить, не испытывала на себе так часто и так явно чудеса милосердного заступничества Божией Матери. Вот как сказано в летописи о возвращении князя Александра Ярославича Невского после победы на Чудском озере. «Господь, пособивший кроткому Давиду победить Голиафа, помог и благоверному князю нашему постоять за веру православную, за дом Пресвятой Богородицы». Кстати, победа была одержана когда? Кто помнит? На праздник Похвалы Пресвятой Богородицы разгромили тевтонов на льду Чудского озера. А как взывал Козьма Минин Сухорук к русским людям, призывая подняться на защиту Отечества? «Православные люди, захотим помочь московскому государству, не пожалеем животов наших, встанем все как один за русскую землю, за дом Пресвятой Богородицы». И также и наш русский архистратик генералиссимус Александр Васильевич Суворов и святой адмирал непобедимый Федор Ушаков, они всегда своим воинам напоминали, что Россия – это пресветлейший дом Богородицы. И во время Великой Отечественной войны Богородица не оставила русскую землю. Вы знаете, что у нас появилась новая икона, она есть и на стенах храма воинского, храма Воскресения Христова. Мы ездили, молились перед ней, там икона изображена в мозаике. Икона, на которой запечатлено явление Пресвятой Богородицы в Сталинграде, в битве, которая стала переломным моментом Великой Отечественной. И тогда от берегов Волги, Великой Русской реки, мы пришли в Берлин, чтобы в логове фашистского зверя водрузить над поверженным Рейхстагом наше Знамя Победы. И все мы помним, что дарована Великая Победа в Священной Великой Отечественной войне была на Пасху 45-го года. И помним, что в 41-м, после литургии 22 июня, в День всех святых в земле российской просиявших, Как обратился местоблюститель, будущий патриарх Сергий, к народу? Он обратился со словами: «Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну нашей победой». А осенью 41-го митрополит Николай Рушевич в проповеди на праздничном богослужении на Покров также обратился к православным христианам: «Мы победим под знаменем Пресвятой Богородицы». Будет, братья и сестры, и над этими супостатами, и в этой войне одержана победа под знаменем Пресвятой Богородицы, под ее небесным амофором. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, с особенным чувством молимся о православных братьях и сестрах на южно-русских землях. Мы все переживаем о святынях Киево-Печерской лавры, ведь это великая святыня единой нашей Святой Руси. И в ходе каждой литургии звучит особенная молитва о единстве православного русского народа и о Святой Руси. Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра нехотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Надо сказать, что все русские святые особенно горячо почитали Пресвятую Богородицу. Многие из них удостоились явлений Пречистой Девы, как игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский. И явление Пресвятой Богородицы неоднократно удостаивался и наш великий преподобный Серафим Саровский. Вы помните, как в детстве первый раз явилось ему Пречистая Дева? Он тяжело болел, 10-летний отрок, Прохор Машнин. И во сне Матерь Божия ему открыла, что она посетит его. И вот крестный ход ежегодно чудотворной иконой Курской коренной обычно шел в Курске по центральной улице. Но гроза размыла улицу, и для сокращения пути в монастырь Икону решили пронести через двор усадьбы Мошниных, который находился на Сергиевской улице. Представляете, тоже улица в честь преподобного Сергия. И вот как раз в носилке с иконой, когда поравнялись с их крыльцом, Агафья попросила монахов остановиться, поднесла отрока Прохора к чудотворному образу, дала привожиться, а после икону пронесли над мальчиком. И Прохор получил исцеление. А помните, как послушником, он тяжело болел, 3 года не вставал. За его жизнь опасались. Отцы Пахомий, Исаия настояли на то, что врач пришел. А Прохор ответил, что предал себе воле Господа и попросил исповедовать и причастить святых Христовых тайн. А когда выздоровел, он открыл тайну исцеления. Он исцелился после причастия святых Христовых тайн. Он сказал, что после причастия ему явилась Пресвятая Дева Мария с апостолом Иоанном Богословом и апостолом Петром. И, обращаясь к Иоанну, указала на Прохора. Сказала: «Этот рода нашего». И своим жезлом Богородица коснулась его бедра, избавив от недуга. А после нападения в 1804 году разбойника, ведь они избили его до смерти, он не должен был выжить. Голова проломлена, ребра перебиты, все тело покрыто ранами. И во время консилиума врачей уснул и увидел, как к нему приблизилась вновь Пресвятая Богородица с апостолом Петром и Иоанном Богословом, и обратилась к врачам: «Что вы трудитесь?» Потом обернулась к отцу Серафиму и сказала: «Се от рода нашего». Он стал выздоравливать, батюшка Серафим. 12 раз она ему являлась, Пречистая Дева. А в последний раз это было просто явление небесного Иерусалима в келье преподобного. А перед этим явилась в 1825 году, 25 ноября, Царица Небесная и сказала: «Я укажу тебе место в селе Дивеево, и на нем устрой обетованную мою обитель». Так был основан Богородицей ее 4-й земной удел. На берегу речки Саровки, у богословского источника, явилась Богоматерь и вновь апостол Петр и Иоанн Богослов. И Царица Небесная ударила в землю своим жезлом и забил источник святой воды. Благословил этот источник. Да, и обещала быть игумене новой обители. Сама назвала Дивеевской, назвала ее своим 4-м вселенским жребием на земле. Это после Иверии, Афона и Киева. Ну а в 1830 году батюшка Серафим говорил отцу Василию Садовскому: «Ныне, говорил он, Царица Небесная посетила убогого Серафима и покрыла неизъяснимой благодатью, рекши мне, любимчи мой, проси от меня, чего хочешь. Я просил, чтобы все в Серафимовой пустыне спаслись бы, сироточки, и Матерь Божия обещала Богому Серафиму сию неизреченную радость». Ну а последнее посещение преподобного Серафима Богородицы с другими святыми, просто, как я говорил уже, небесный Иерусалим. Такого в истории церкви я больше не знаю, не слышал о таком посещении угодников Божьих Царицы Небесной. Пречистая Дева накануне Благовещения 1831 года Евпраксия пришла по приглашению в келью к старцу. Старец приветливо встретил и сказал: «Ах, радость моя, какая нам с тобой милость и благодать готовится от Матери Божией в настоящий праздник!» И добавил: «Повторяй, матушка, несколько раз сряду: радуйся, невеста неневестная! Аллилуйя!» А Евдокия, в миру была потом Евпраксия, начала плакать, говорила, что недостойна. А преподобный утешил ее и говорит: «Хоть ты и недостойна, но я тебя упросил Господа и Божию Матерь». Надел мантию свою на нее, а сам начал читать акафисты Спасителю Божией Матери, святителю Николаю, Иоанну Крестителю и каноны, ангелу-хранителю и всем святым. И по прочтении канона всем святым неожиданно послышался шум, подобно шуму леса в большой ветер. Затем раздалось пение, дверь отворилась, и келья наполнилась благоуханием и необычайным небесным светом. Старец упал на колени и, воздев руки к небу, воскликнул: «О, преблагословенная и пречистая Дева, Владычица Богородица!» И в это время перед взором отца Серафима и Дивеевской сестры Евпраксии открылось шествие небожителей. Впереди шли 2 ангела, в руках у них ветви с распустившимися цветами. За ними следовала сама Царица Небесная, а за ней попарно 12 святых дев, мучениц и преподобных. святые Варвара, Екатерина, Фёкла, Марина, Ирина, Евпраксия, Пелагея, Дорофея, Макрина, Иустиния, Иулиания и Анисия. А позади шли святой Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов в белых блестящих одеждах. На Богоматери была блестящая мантия, а под мантией зеленый хитон, припоясанный высоким поясом. Поверх мантии видна была как бы петрохиль, а на главе ее покоилась чудная корона, увенчанная крестами. Волосы Царицы Небесной, распущенные, лежали на плечах. Она, казалось, была выше всех дев. Девы же все святые были в венцах, также с распущенными волосами и одеты в одежды разного цвета. Тесная келья преподобного стала как бы просторней, и свет, озарявший ее, был какой-то особенный, светлее и ярче света солнечного. Дивеевская сестра при виде небожителя упала замертво, и сколько продолжалась беседа старца, с ними она не знала. А она пришла в себя только когда Богоматерь, обратившись к преподобному, вопросила: «Кто это у тебя лежит на земле?» Отец Серафим отвечал Богородице: «Это та старица, о которой я просил тебя, владычица, быть ей при явлении твоем». Тогда Пречистая подошла к Евдокии и, взяв ее за правую руку, произнесла: «Встань, девица, не бойся нас, такие же девы, как и ты, пришли сюда со мной». Евдокия встала, и Богоматерь вторично сказала: «Не убойся, мы пришли посетить вас». И повелела монахине подойти к небожителям и спросить их имена и о том, какова их жизнь. А преподобный просит о своих дивеевских сестрах. А затем Царица Небесная сказала отцу Серафиму: «Скоро, любимчий мой, будешь с нами», и благословила его. И вот простились со старцем все святые. Предтеча апостола Иоанн Богослов благословили его, а девы целовали с ним посвященнически, рука в руку. А дивеевской сестре было сказано: «Видение это даровано тебе ради молитв отцов саровских Серафима, Марка, Назария, Пахомия». И затем в одно мгновение светлый сон небожителей скрылся от их очей. Продолжалось ей дивное посещение, сказал ей сам преподобный, 4 часа. И добавил: «Вот какой радости мы достигли! Есть нам почему веру и надежду иметь ко Господу». Явление небесного Иерусалима в заснеженных лесах на святорусской земле. Ну, а батюшка Серафим, вы знаете, отошел ко Господу на коленях в молитве перед иконой своей келейной, которая называется «Умиление», а сам преподобный называл эту икону «Всех радости, радость». И вот еще раз с благоговением слушаться в имена икон Пресвятой Богородицы. Какие имена удивительные! Скоропослушница, споручница грешных, утолимая печали, нечаянная радость, целительница, живоносный источник, умягчение злых сердец, прибавление ума, благодатное небо, благоуханный цвет, неувидаемый цвет, взыскание погибших, всех скорбящих радости, в скорбях и печалях утешение, неопалимая купина, нерушимая стена. И к Иверской мы обращаемся: «Радуйся, благая вратарница, двери райские, верным отверзающие». Еще раз скажу, дорогие слушатели, жива Русь, молится о нас земных сродников, все святые в земле российской просиявших, все новомученики, исповедники российские, наши современники, оптинские новомученики, отец Василий, отец Ферапонт, отец Трофим, воин Евгений Родионов и отец Нестор Савчук и многие-многие другие, пострадавшие за Христа в последние годы, к небесному полку святых русских. За последние 2 военных года прибавились наши герои, отдавшие жизнь, сражаясь за Отечество. Они исполнили заповедь: нет больше той любви, как кто душу свою отдаст за други своя. И по пророчествам русских святых и милостью Царицы Небесной после многих испытаний вновь возродится православная Русь и воссияет свет веры в нашем Отечестве, в доме Пресвятой Богородицы.